Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и сегодня мы говорим о истории наших городов, истории Гомельской области. Сегодняшний эфир у нас будет не совсем обычным. Мы поговорим о том, как все-таки историки знают то, что происходило многие-многие века тому назад. И сегодня мы будем говорить об одном из важнейших источников в истории нашей страны, да не только нашей страны, и наших ближайших соседей, России и Украины. Можно сказать, пожалуй, одном из, если не единственных письменных источников именно определенного периода. Мы сегодня будем говорить о повести временных лет. Поводом сегодняшнего разговора стало то, что сейчас на 3 марта, а это очень необычная дата. Дело в том, что согласно, опять же, повести временных лет, 1067 год упоминается впервые столица нашей Родины, город Минск. Вернее, если мы вернемся к летописям, они считаются наиболее полными источниками о том, как же жили люди, какие политические события происходили еще в 8, 9, 10, 11, ну и средневековый период веках, то там вы такой даты не увидите. А как раз-таки там можно прочитать, что вот в год 6575 поднял рать в Полоцке Всеслав, сын Бречеслава, и занял Новгород. В ответ на это трое сыновей Ярославичей, с которыми неоднократно были столкновения у полоцких князей, решили пойти на него, и пошли они в поход во время, как указано в летописи, в сильный мороз. Они подошли к Минску, где был как раз таки часть такой гарнизон с братьями, и взяли этот город. После чего они пошли к Немиге, ну и к этому времени, к данной реке, подошел и Всеслав. При этом, как раз таки, как было указано, в месяц марта, третий день, был снег велик, ну и пошли друг на друга. В итоге, в ходе вот этого военного столкновения, все-таки Всеслав, кстати, тот самый известный из истории Всеслав-чародей, который мог превращаться в волка, к сожалению, проиграл. В итоге, как раз-таки, именно вот это письменное упоминание в летописи, в летописном источнике повести временных лет, и дает основание о том, что Минск впервые упоминается. Конечно, речь не идет о том, что это год, когда город был создан. Сейчас многие историки, да и не только, и специалисты, которые вот интересуются событиями далеких эпох, знают, что чаще всего первое упоминание в летописях является датой, дня рождения города. Во всяком случае, именно письменный источник является более каким-то таким, ну, признанным моментом летоисчисления тех или иных городов. И вот мы, когда делали различные эфиры про города Гомельской области, мы всегда говорили, там, согласно такой-то, такой-то летописи, впервые упоминается. Ну, вот напомню, наш город Гомель, согласно Ипатьевской летописи, а это тот, там впервые упоминается под 1142 годом. То есть куда-то не, опять же, основание нашего Гомия, как он упоминается в источнике, а именно событием попадания на письменные источники. Другой вопрос, что вот это название, та или иная там летопись, которая упоминается, она в себе так или иначе содержит повести временных лет. Но название, на самом деле, я бы сказал, более такое условное. Если вот вернуться, полное название вот этого важнейшего исторического письменного источника звучит так, что сей повесть временных лет, откуда есть пошла русская земля, ну и там дальше перечисление, порядка такое хорошее, большое предложение. Поэтому вообще, что за такая повесть временных лет? Начнем с того, что повесть временных лет на самом деле это такой условно выделяемый историками текст из летописи. Конечно, оно имеет такое условное название, потому что на самом деле большинство летописных сводов, они начинаются именно вот с вот этих вот важных моментов. И, конечно, мы должны понимать, что как таковой отдельной книги вы просто-напросто не встретите. Вот когда-то по этому поводу говорил известный исследователь дореволюционного времени Василий Осипович Ключевский. Он сказал, что вот если бы вы представили, ну, оказались бы, к примеру, в те времена и пошли бы там к монастырю, монаху в монастыре и сказали, дайте-ка мне почитать «Повесть временных лет». Он бы, во-первых, на вас посмотрел и очень сильно удивился, потому что он, во-первых, не знал бы, что за такой, за документ, книга «Повесть временных лет». Ну, поэтому здесь сейчас стоит закономерный вопрос. Тогда хорошо, а что тогда есть? Как мы вообще впервые узнали о том, что вот так называемая «Повесть временных лет» существует? Дело в том, что мы ее находим в качестве начальной части, между прочим, большинства летописных сводов. Самые ранние списки, ну, можно сказать, списки — это копии, в которых содержатся перечни важнейших событий. При этом, что, во-первых, такая летопись? Летопись — это текст, который записывается по годам. То есть в нем излагается история нашего, не только соседних государств, при этом, как правило, с древнейших времен до примерно того времени, когда жил тот или иной летописец, или, во всяком случае, когда тот или иной свод летописный создавался. Как раз-таки, вот если посмотреть, какие же самые ранние летописи, да, списки содержат в себе вот этот важнейший документ, то это всегда часто напоминает Лаврентьевский список, но он на самом деле исчисляется именно 70-ми годами 14 века. И Ипатьевский список. А это, между прочим, уже 14 такой век, при этом, можно сказать, самый такой конец его. Есть еще один список, в котором тоже содержится «Повесть временных лет», это так называемая новгородская первая летопись. При этом, конечно, обычно историки ее понимают под так называемыми различными изводами. Конечно, лучше старший извод, но беда в том, что в его двух вариациях, так называемом старшем изводе, отсутствует на начальном этапе достаточно такое большое количество как бы утерь. То есть, и, как правило, чтобы его более полно можно было восстанавливать. Историки пользуются так называемой новгородской первой летописью, но так называемого младшего извода. А это, между прочим, рубеж создания 13-14 веков. Поэтому во всех вот этих списках, а списки, то есть еще раз, как говоря, это копии современным языком. А у них, конечно, есть разночтения. При этом надо сказать, что летописанием вообще в целом вот, многие, вот, например, люди думают, как вот люди, ну, историки профессиональные знают, что же происходило. То есть они, наверное, читают какие-то старые книги, потом, на самом деле, отчасти это так. Но не только это древние книги или там книги других историков. В первую очередь, это исторические источники, то есть те документы, которые позволяют, они для разных эпох, конечно, разнообразны. Сейчас, например, там то, как изучает историк, например, события 20 века, конечно, будет отличаться от событий, например, даже нового времени, или уже не говоря о средневековье, потому что количество документов, либо каких-то еще способов, которые позволяло бы, ну, вычленять, получать знания, оно в разную эпоху очень сильно отличается. Так вот, само летописание, оно изучалось активно еще в 18 веке. А кто же был первый так человек, который, считается, начал, можно сказать, не просто изучать, но даже пересказывать летописи, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Для наших гостей, кто только сегодня подключился к радиоэфиру, тема нашей сегодняшней программы о том, как историки изучают, что происходило в далекой древности. И очень важный документ — это летопись. В данном случае мы сегодня будем разбирать о том, как вот установили, что за такая повесть временных лет. В самом начале программы я сказал, что поводом для того, чтобы поговорить о данной теме, стало то, что 3 марта 6575 года впервые в летописи, соответственно, впервые в письменных источниках упоминается столица нашей родины, город на Менке. Менск, ну а нынешний город Минск. Но стоит вопрос так, хорошо, а почему в документах, вернее, в том, что вот можно увидеть при въезде в город, или в учебниках, называется 1067 год? На самом деле, какие каким образом историки, исследователи приходят, что именно вот такая дата? Дело в том, что для того, чтобы узнать, сколько же, ну, было по современному летоисчислению, надо понимать, что тогда у людей было совсем другое представление о времени, о календарном времени. Долгое время, как раз-таки, вот почему вот от многих летописных дат нужно отнимать 5508 цифру, чтобы узнать, какое же по-современному. Дело в том, что сейчас мы отмечаем вот со дня Рождества Христова, то есть на дворе 2025 год, согласно дня Рождества Иисуса Христа. Но раньше люди жили, в летоисчислении которых велось от сотворения мира. И по преданию, как раз таки, мир был сотворен именно за 5508 лет до Рождества Христова. При этом самой этой цифры вы не найдете нигде в тексте Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Более того, она, на самом деле, не была утверждена и одобрена каким-нибудь там декретивным там указом какой-нибудь там церковной власти или на каком-нибудь Вселенском соборе. Это такая традиция. И, как правило, чтобы узнать современные даты, ну, чтобы перейти на Рождество, ну, на современное летоисчисление, надо всегда от летописных дат, если они там имеются, отнимать цифру 5508 лет. Поэтому, если мы, опять же, вернемся к повести временных лет, то Минск упоминается в год 6575, вот, от не от Рождества Христова, а от сотворения мира. Так вот, летописи, они дают очень колоссальные пласт знаний о том, что же было, по крайней мере, в самый ранний период формирования древних государств. Именно из летописи мы знаем, где примерно, ну, находились такие родоплеменные союзы, как Радимичи, Кривичи или Дроговичи. Там же упоминается большинство наших нынешних населенных пунктов. Вот как в случае с нашим Гомелем, 1142 год. И не только, кстати, с Гомелем, но и городом Чечерском. Они, кстати, в одно и то же период встречаются. Так вот, еще в 18 веке стали активно заниматься изучением вот этих древних летописей. При этом я хочу особо подчеркнуть, что летописи тогда писались не на бумаге, как, например, многие современные книжные издания. А на самом деле бумага стала активно применяться и как источник исследуется, ну, где-то там с конца 14-15 веков. А вот именно первые письменные источники, так называемые летописи разных изводов, они писались на пергаменте. Что такое пергамент? Это обработанная кожа животных. Конечно, она специальным образом подготавливалась. Вот, и на ней как раз-таки летописцы записывали определенные как раз-таки сведения. Более того, почему, например, у нас нет документов на данный момент там, 5-4 веков? Ну, как и считается, что сама традиция, во-первых, грамотности, развития, написания источников, она активно применялась, особенно с моментом принятия на наших землях христианства. Тогда еще, кстати, не было разделов на различные направления, там, православных, католиков или там протестантов. Тогда это было именно единое такое христианство, и, конечно, она придавала огромное значение именно слову письменному. И, как раз-таки, вот в то время создаются документы. Конечно, в силу разных обстоятельств, войн, всяких катаклизмов, многие архивы, монастыри, именно где и создавались эти документы, они горели. Но, тем не менее, до нас дошли разного времени летописные источники, в которых выделяется та самая повесть временных лет. И вот в начале вот первой части программы я говорил о том, что вот одним из таких вот, ну, как считается, людей, кто исследователь стал, во-первых, брать такие целые куски из летописи и составлять новые тексты, был Василий Никитич Татищев. Другой вопрос, что труд, который он подготовил, он не был издан при его жизни, а издали его, кстати, только в 60-е годы 20 века. И то его издали там в одной из редакций, потому что потом он все-таки переписывался, немножко видоизменялся. Но вот одним из таких более полных, солидных трудов конца 18 века это была работа немецкого исследователя Августа Шлёцера. Те самые немцы, да, в истории, изучающие. Вот, вот он долгое время работал в Петербурге, потом вернулся к себе на родину, в германские княжества. Ну и издал не просто какой-то там извод документов. Он постарался из нескольких летописей очистить вот изначальные вот те сведения, которые, по его мнению, ну, были написаны известным легендарным Нестором. Поэтому потом эта книга была переиздана уже на русском языке где-то в начале 19 века. Но он взял разные списки и реконструировал, хотя в то время как-то не сильно очень это приняли как работу. Но в целом важно отметить, что «Повесть временных лет» — это такой, ну, единственный текст, который последовательно излагает древнейшие события из истории вплоть аж до начала 12 века. Есть, конечно, и другие источники, но там они крайне фрагментарны. Это, конечно, греческие источники, это сведения западноевропейских хроник, вот аналов, вот, ну, погодного записывания, исследований, и, например, сведения арабов, которые также, ну, имели контакты, торговые контакты с местными племенами и княжествами. Но, еще раз условно, этот текст, он вычленяется довольно поздно. Например, уже тогда, в 19 веке, становится более-менее понятно, что вот так называемые летописные своды, они на самом деле являются не просто там как бы какой-то вариации одной и той же. На самом деле это работа священнослужителей, монахов, которые именно создавали свои, ну, можно сказать, исторические такие исследования путем компиляции более ранних версий летописи. Другой вопрос, что до сегодня, ну, до того времени, не говоря уже о сегодняшнем, они не сохранились. И надо отметить, что по факту до конца 19 века вот этот вопрос как раз-таки изучения такого, ну, более подробного, сделавшего колоссальный прорыв в этом области, не имелись, пока за дело не взялся человек по фамилии Алексей Александрович Шахматов. Он, во-первых, был вообще потрясающий человек, вот, о том, какие обладал выдающимися талантами, которые позволили ему, как считается, наиболее полно отразить, ну, что содержится в летописях, и их изучать, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, продолжаем говорить об одном из важнейших источников древней истории, повести временных лет, потому что часто наши эфиры посвящены датам упоминания тех или иных населенных пунктов, и всегда стоит вопрос, а откуда мы это все знаем? Знаем мы это в первую очередь с помощью широкого, как раз-таки, возможностей современной исторической науки и археологии, и, как раз-таки, изучению письменных источников, в первую очередь, летописи. И огромное вот развитие в изучении летописания, особенно еще с конца 19 века, сыграл человек, которого звали Алексей Александрович Шахматов. Он был уникальным человеком. Во-первых, он всю жизнь, по сути, посвятил себя истории, но по образованию он не был историком. Он, хотя хотел им стать, он стал филологом. Однако уже тогда, будучи еще гимназистом, он отличался своими особыми, ну, таким пытливым умом и интересом к тому же, как же было тогда. Что интересно, будучи еще тогда в гимназии, ну, по сути, как школьник сейчас, он писал статьи, и они настолько были выдающимися, а по возрасту их не могли в каких-нибудь серьезных изданиях печатать, что их публиковали частично под именем не какого-то там школьника или гимназиста, а публиковал директор гимназии. Дальше, по мере, когда он подрастал, он, например, выступал в качестве критика, когда издавались там издания источников, которые считались классическими. Никто тогда не мог поверить, что вот там критику пишет мальчик, которому всего лишь исполнилось 14 лет, и верили, что это нет какой-нибудь там псевдоним. Ну, а потом еще больше было. Один раз как раз-таки защищалась магистерская диссертация одного из будущих академиков, и вот во время защиты этой диссертации тогда, ну, допускалось вот как бы приход на защиту, чтобы могли люди интересующиеся, знающиеся, он высказал такие критические замечания, при этом они были по делу, и настолько, ну, удивили присутствующих там уже людей со степенями, прожившими большую жизнь. И фактически вот магистранту пришлось очень как бы тяжеловато на защите своей работы. Он, кстати, до конца дней, до жизни, уже даже когда стал академиком, не разговаривал шахматом. То есть не мог ему просить, что тот вот на защите как раз-таки так себя критически повел. То есть уже говорил о том, что мальчик талантливый, и надо признать, что именно в его основных работах, в трудах, которые изучают древние русские летописные своды, вышедшие уже в начале 20 века, он и разбирается, именно анализирует повесть временных лет. Он дает так называемую реконструкцию текст. Потом она была продолжена уже и позже, и они считаются такими классическими исследованиями, на основе которых сейчас мы, ну, по сути, современные историки, кто занимается вот средневековьем, не могут пройти мимо. Каким же выводом в ходе вот изучения летописей пришел Шахматов? Во-первых, он отметил, что повесть временных лет, она имела несколько разных редакций. Первая редакция, к сожалению, не дошла до нашего времени. Вторая редакция, по мнению как раз-таки Алексея Шахматова, она сохранилась, но в так называемом Лаврентьевском списке. А третья, немного позднее, в Ипатьевском списке. То есть это копии, которые создавались в разное время различными людьми, не одним и тем же человеком, хотя в основе у них, в начале всех вот этих списков всегда содержатся те фрагменты, которые говорят о том, что они строились не с нуля. Они имели какой-то перед собой изначальный вариант. И вот Шахматов говорил, что вот эти документы, они почему отличались? Ну, во-первых, он утверждал, что они выполнялись по заказу князя. И вот, кстати, тогда его фраза о том, что вот летописи водились не отвлеченные там представлением летописца об истине, а как раз-таки с конкретными мирскими страстями и политическими интересами. Поэтому, конечно, когда летописец, например, там что-то писал уже не то, то, как раз-таки, по его мнению, этот документ могли передать из одного монастыря в другой. Но вот по его мнению, например, почему вот были разные варианты, например, сперва писали источники, то есть летописные своды в Киево-Печорском монастыре, потом его передали в Михайловский в еще один такой монастырь. Ну, а потом его в угоду князя опять потом вернули в Киев. И там дальше уже этот источник был продолжен. Так вот, вторая и третья редакция, а это Лаврентьевские и Ипатьевские списки, они были им разобраны буквально очень подробно. И вот в ходе их изучения он приходит к таким очень интересным выводам. Он видит, что... как он его изучал? Ну, вот он брал летопись и делал вот по такие вот строчки выписки и сравнивал их. То есть, он, представьте, тогда не было компьютеров, не было возможности использовать какие-то алгоритмы, да, вот. А это все делалось ручным образом. То есть, брал тетрадку и выписывал, например, там вот начальная там строка с одного варианта свода летописного, с другого варианта. И, конечно, он находил там отличия. Где-то, может быть, ошибился летописец случайно, вот. А где-то специально. Может быть, какой-то момент он обошел сознательно, где-то был вынужден, например, светить или более, может быть, подробно рассказать о том, что, например, он никак не мог видеть и знать, потому что происходило это лет 200-300 назад, потому что эти же своды, еще раз напомню, создавались в 13-14, есть, кстати, и летописи более позднего времени, но не суть. Они все брали за основу какой-то вот начальный такой вариант, да, то, что называется повестью временных лет. И вот он говорит, так вот, очень интересно получается, что вот в этих документах порой вот ты читаешь, а потом как будто бы разрывается изложение и идет какая-то вставка, да, то есть, например, там договоры Руси с греками или там рассказ о мести Ольги, княгини, той самой, кстати, Ольги, которая вот вошла в историю о том, что же бывает, если не платить налоги, и как она разобралась с древлянами. Мы долгое время по телевидению показывали рекламу о том, что нужно платить налоги. Но о том, какие дальше это последовали выводы у Шахматова, мы поговорим в следующей нашей части передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, сегодня тема нашей передачи – как историки знают, что же творилось, происходило в древности. Я напомню, с помощью летописи, изучая старинные источники письменные, в первые такие источники, нашей, относящиеся к нашей стране, это повесть временных лет, которая, конечно, не существует как отдельное издание, а присутствует в различных ее изводах, то есть в так называемых списках разных редакций. Именно из летописи мы, например, знаем, что вот Гомель, Речица, Чечерск, они когда-то были частью Черниговского княжества. А, например, вот Рогачев долгое время был таким спорным владением между Туровым, Черниговым и Киевской землей. А вот, например, Брагин — это была территория именно Киевской земли. Минск и Полоцк — это была территория Полоцкого, ну, потом уже Минского княжества. Это все, как раз-таки, из тех летописей, изучаемых предшественниками еще до революции пары. Так вот, подробно изучая летопись, особенно к таким очень интересным выводам пришел Алексей Александрович Шахматов. Вот он, я уже говорил о том, что сравнивая, сопоставляя Лаврентьевский список и Ипатьевский список, пришел к тому, что они как-то отличаются, и там очень много таких ставок, которые, ну, судя по всему, представляют собой как компиляцию. И вот он говорил, что если их убрать, то тогда образуется такой, ну, сплошной текст, при этом не нарушая именно структуру фразы. А вот и он говорил, что я знаю текст, в котором нету ни договоров Руси с греками, ни цитат из хроник. И этот текст, который, по его мнению, остался в новгородской первой летописи. Из этого он сделал очень логичный вывод, что новгородская первая летопись, она сохранила именно текст, который предшествовал так называемой повести временных лет. Вот, потом, кстати, он его более подробно стал изучать, и он попытался как бы реконструировать свод, который стал называть начальным, то есть, ну, то, что стало основой для последующих летописей. Однако, работая с этим начальным сводом, Шахматов увидел, что и здесь есть тоже определенный такие несостыковки. Например, вот рассказ о том, как вот Ярославом были выкопаны останки Ярополка и Олега. Это братья Владимира Святославича. Они хотя погибли ранее в междоусобной борьбе, вот, и там в документе говорится о том, что они были перенесены в Десятинную церковь, и потом они были крещены. Он говорит, что вот здесь рассказ противоречит другому замечанию летописца, где он пишет, что как-таки была магия. То есть он говорит о том, что, скорее всего, вот этот текст, он явно был написан в другое время. И Шахматов, он стремится восстановить, конечно, это было такие специальные умозаключения, реконструировать, по его мнению, первоначальный текст, так называемый, ну, он его называл древнейшим сводом. При этом, по его мнению, этот свод был составлен где-то в начале 11 века, то есть в 30-е годы 11 века. Причем он, конечно, отличался, это древнейший извод от начального свода «Повесть временных лет», потому что в нем, вот самое интересное, не было разбивки по годам. То есть того, что мы привыкли, вообще-то называется летопись. Потому что мы говорили, летопись — это не то, что записывалось. То есть лето в то время — это года. То есть из лета в лето, из года в год. Но как Шахматов реконструировал? Он пришел к тому, что вообще, а как даже, ну, при этом в летописях есть даты. Но на начальном как бы своде они отсутствовали. И вот возникает вопрос, а когда же вообще даты в летописях появляются? И Шахматов начинает дальше исследовать документы, и он приходит к тому, что, судя по всему, они появились немного позже. При этом, как раз-таки, имея определенные, сопоставляя факты в летописях, он приходит к выводу, что где-то с рубежа 60-х, 70-х годов 11 века в летописи появляются даты. Не только, например, годовые, да, то есть там 6 тысяч какой-то год, но и, например, календарные даты, а также порой и даты, вернее, часовые, то есть час даже указывается. И они идут в очень таком интересном последовательности. Сначала это дата того, что, например, происходило в Киеве, потом то, что происходило в такой далекой, так называемой Тмутаракани, это город, который находился на Черноморском берегу, потом опять в Киеве, вернее, после Митрокани в Чернигове, а потом в Турмакане и опять в Киеве. И Шахман говорит, я знаю, кто, скорее всего, мог быть вот в это время, ну, хронологически. То есть я знаю человека, который именно в эти годы жил сперва в Киеве, в Митрокане, в Чернигове, в Митрокане, в Киеве. Это никто иной, как Никон Печерский, который был сподвижником Антония Печерского. И поэтому именно Никон взял древнейший свод, который отсутствовали даты, и включил в них даты. И вот именно уже после него в летописях стали именно встречаться даты, которые фиксировали календари, время, вот порой тоже время, хотя не всегда бывает, могут там просто упомянуться дату, может быть, месяц, вот. И вот эти построения, они и лежат в основе современного изучения очень важного этого документа. Конечно, сейчас там есть определенные споры, критики, которым исходятся, вот как этот текст, но никто не отрицает, что, скорее всего, именно в 30-е годы составляется какой-то вот изначальный текст, который лег в основу вот всех последующих летописей. Вот, поэтому, конечно, ни у кого не вызывает вопрос, что летописи тогда писались именно монахами Киево-Печорского монастыря, потому что те сведения, которые в них содержатся, очень подробно рассказывают, уделяют место именно данному монастырю. Поэтому, если бы он бы создавался в другом бы месте, то, ну, таких бы подробностей там, о первых монахах, которые там жили, там, или каких-то фрагментах, они бы отсутствовали. Далее, опять же, если смотреть современные учебники истории, то часто называется, что вот первый автор повести временных лет – это монах Нестор. Даже ему, кстати, памятник установлен. Вот. Но на самом деле так это никто еще не знает. Это такое одно из гипотез. Имя Нестора сохранилось только в Хлебниковском списке Ипатьевской редакции летописи. А это уже конец XIV века. Дальше стоит закономерно вопрос. Вообще, для чего создавались летописи? В литературе рассказывались разные точки зрения. Зачем вообще летописцы писали свои вот эти вот записи по годам, какие они преследовали. Ну, высказывались в разное время, что это, скорее всего, имело очень важную, чтобы там в политических целях, да, в своих предъявлениях на тот или иной престол, в частности, в Киеве. Сравнительно редко, например, звучит о том, что, скорее всего, летописцы еще испытывали такой познавательный вариант, вот, ну, как бы интересно, что же вот образовательных целях, а то порой и вот в качестве такой, знаете, литературы для того, чтобы, ну, вот как сейчас там берешь произведение какого-нибудь там литератора, да, о эпохе там, не знаю, там Петра Первого или эпохе Речи Посполитой, да, и там изучаешь, вот. Но он говорил, что, конечно, вот эти вот данные, ну, они могут присутствовать в разных пропорциях. Конечно, никто не отрицает, что летописи создавались, и, конечно, они такие не были уж совсем беспристрастные. Например, какого-то князя хвалили, какого-то князя ругали. Вот. Но, как раз-таки, скорее всего, как раз-таки о том, когда мы говорим, да, то, скорее всего, вот эти летописи создавались в первую очередь как документ, рассчитанный на то, чтобы к нему можно было обратиться в качестве информации о прошлом, чтобы доказать что-то в настоящем. Если, например, сравнить летопись с текстами, которые сейчас создаются, то это, можно сказать, такие, знаете, официальные протоколы, которые ведутся для интереса, и вот не для интереса или публикации, а для того, чтобы можно было к ним обращаться через какое-то время, чтобы всем самым подтверждать ту или иную устную информацию. А письменное слово в то время, оно обладало очень большим авторитетом, даже чем устное. Хотя и устное в то время тоже играло не последнюю роль, если не сравнивать с современными временами. Конечно, на летописях отразились и такие политические, как бы, такие интересы тех или иных корпораций. И каждый, например, князь или местный стремился обзавести своим летописанием, чтобы обеспечить себе в будущем, ну, как в земной жизни, а возможно, и на страшном суде, как раз-таки, привилегии там, в описании тех или иных событий. Вот, ну, тем на самом деле самом деле такая большая. Мы сегодня лишь так очень поверхностно прошлись. Вот, я думаю, мы продолжим говорить о том, а как историки изучают, что же было в древности, в раннем средневековье. Оставайтесь с нами и до следующего понедельника. Всем пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.